хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння вызваленыя палітвязні Александра Трошчынкаў, Павел Вінаградаў і Мікіта Ліхавіт правялі сумесную прэс-канферэнцыю. Александра Трошчынкаў, які падчас прэзідэнцкіх выбараў быў прэс-сакратаром кандыдатаў прэзідэнта Андрэя Саннікава, паведаміў журналістам. У СІЗА КДБ нам адкрыта казалі, што мы заложнікі, тавар, што нас будуць мяняць на крэдыты. Тое, што адбываецца ў Беларусі з палідзеняволенымі, а Трошчынкаў назваў фашызмам і гандлем рабамі. Фармулёўка пра тое, што Лукашэнка кіруецца прынцыпамі гуманнасці, гучыць здзекліва, падкрэсліў былы палідзеняволены, які тое, што невінаватых вызваляюць на падставе указа аб памілаванні. Палітвязняў выслухаў Уладзімір Глот.
Хоць з моманту вызвалення Трошчынкава, Вінаградава і Ліхавіда не прайшло яшчэ 2 суток, яны паспяшаліся сустрэцца з журналістамі. Чаму, патлумачыў Александр Трошчынкаў.
Хочется предостеречь всех от излишнего оптимизма. Нужно помнить о том, что остаются в тюрьме наши товарищи. Сейчас раздаются голоса о каком-то диалоге. Непонятно, с кем мы можем разговаривать. Лукашенко проиграл выборы, именно поэтому мы увидели истеричную и брутальную реакцию 19 декабря вечером. Предметом диалога может быть только передача власти.
У былых политвязнев найперш спыталіся, ці уживаліся у дочинении до их особисто гвалт, катаванне, моральный тиск. Отказ Микиты Ліхавіда.
Что считать давление? Например, вот запрет спать днем. По закону спать днем нельзя в ШИЗО. Но с другой стороны, если ночью настолько сыро и холодно, что полночи приходится отжиматься, чтобы согреться, то, ну, естественно, что потом, когда покушаешь горячего, то тебя клонит в сон. Люди ложатся спать, и за это нарушение, за которое отправляют в ШИЗО, либо, ну, добавляют сутки, если вот уже люди находятся в ШИЗО.
Отказ Александра Трошчынкова.
Мне, например, полковник Орлов, исполняющий обязанности начальника СИЗО КГБ, сказал, что он мне устроит Гуантанамо, я перепутаю день с ночью. Ну и примерно в таких условиях я отбывал 3 месяца, которые я провел в СИЗО КГБ. На самом деле, иногда включали свет ночью, днем приглушали.
Отказ Павла Виноградова.
Меня никто не бил, но ко мне очень часто приходили люди, которые не представлялись. То они угрожают мне, что сейчас они меня посадят в так называемую пресс-хату, там уже будет какое-то физическое на меня воздействие. То угрожали тем, что посадят в камеру запрещенного низкого социального статуса, то еще там какие-то угрозы, ты у нас из тюрьмы не выйдешь и так далее, и так далее. То предлагали, вот, Паша, ты там скажи это, и желательно это все на камеру, чтобы потом показать по телевизору. И тогда мы тебя отпустим.
До вызволенных политиков, удельников сегодняшней конференции, звернулся былый кандидат у президента Владимир Некляев. И он супокоил их, подтвердивши, что все добро разумеют соправдную ситуацию в Беларуси.
Некой поры, конечно, не Машек, нам замагаться и замагаться. Не только вытягнуть из тюрьмы тех, кто там еще заставился, а вытягнуть из тюрьмы всю нашу Беларусь. Зробим это все разом.
Гэта быў Уладзімір Некляеў, яго заява прагучала на прэсавай канферэнцыі, якую далі сёння былыя палітвязні. Ну, адзін з самых маладых вязняў плошчы, нядаўна вызвалены Мікіта Ліхавіт, сёння паспеў і правесці онлайн-канферэнцыю на свабодзе. Паслухаем некалькі адказаў на пытанні.
Пытанне задае наведнік, які падпісаўся тлусты певень. За каго ты галасаваў на прэзідэнцкіх выбарах?
Я галасаваў проціў усіх. Ну, это моя исключительная такая личная позиция, что как бы там ни было, какие бы ни были там политические взгляды или политические программы, на сегодняшний день единственная цель для любого интеллигентного человека, который любит свою страну и идёт на выборы, это борьба с действующим режимом. И это первостепенно. Вот именно вот эта раздробленность, большое количество кандидатов, именно, ну, испарило меня тому, чтобы я голосовал против всех. От того, что они не смогли объединиться, никто не смог взять на себя роль лидера в этом и доказать всем, что он готов быть вот этим единым кандидатом. Вот именно из-за этого я и голосовал против всех.
Ирина пытается. Что помогло тебе, Никита, выстоять морально за кратами? Как можно пройти все твои выпробования, какие ты прошел, и не счерстветь душой?
За определенное время, там, до моего задержания, до всех этих событий, в моей личной частной жизни произошло несколько событий, которые очень сильно на меня повлияли. Я просто тогда в один момент сказал себе, что я никогда не отступлюсь от своих обещаний и никогда не отступлюсь от тех слов, которые я произносил вслух близким мне людям. Я не отступлюсь от своей позиции никогда. И это, ну, не касается какой-то гражданской позиции. Это относится ко всему. К личной жизни, там, к каким-то там отношениям с окружающими. Я просто поклялся себе в этом. И вот, наверное, эта клятва, да, она помогла мне больше всего. А что может помочь пройти все эти испытания? Наверное, знаете, вера в добро. Я вот за все это время, по большому счету, никогда и не злился ни на судью, которая дала мне срок, ни на прокурора, ни на следователей, ни на кого, ни на администрацию колонии. Почему мне на них злиться, понимаете? Они люди подневольные просто. Ну, не хватает у них воли. И люди, как и все остальные, ходят по улицам. Они наши с вами соседи, да? Почему мы не показываем им пример того, что можно бороться и нужно бороться, вне зависимости от того, госслужащий ты или нет? Злобы не было в душе. Вот это и помогло.
Говорить Микита Лихавіт. Ён один из самых молодых вызволенных вязняў плошчы. Микита Лихавіт нарадзіўся у Менску и у 20 гадоў стаў актывістам руху за свободу. За удзел у падзеях на плошчы ён быў асуджаны на 3,5 гады калёні ўзмоцненага рэжыму. У калёні 81 суткі правёў у штрафным ізалятары, схуднеў на 17 кілаграмаў. Цалкам адказы Мікіты Ліхавіда вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг, ну а гукавы запіс прагучыць у нашым эфіры ў суботу.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У Менску працягваецца судовае пасяджэнне па справе выбуху ў менскім метро 11 красавіка. У выніку загінулі 15 чалавек, сотні былі пакараныя, параненыя і пакалечаныя. На лаве падсудных два 25-гадовыя жыхары Віцебску – Канавалаў і Кавалёў. Судовага пасяджэння па тэлефоне паведамляе наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Олег, от сегодняшнего посяджения чакали, перш за все, доказы вины подсудных. Ці прогучали они, або были некие іншие сенсации?
Сегодня начался допыт Владислава Ковалева, одного из обвинувачених, другого, якого найперше обвинувачують у пособництві теракті. Так ось, он сказал, что отмовляется от попередніх показаний, где признавал себя виноватым, и отмовился тому, что на него уздейничали, оказывали на него тиск, а самое главное, он чул, когда был его недопыт, он чул про двери, про стену, что негде кричить Дмитрий Коновалов, его не сябра, основной обвинувачен. В этом он забил выснову, что того катуют, и что ему это так само погрожает, а главное, следствие ему небыто сказали, что когда он не все расскажет всю правду, то пойдет виноватым так само у теракции, и это ему погрожает смертным покаранием. Тому он тогда признал свои пособництва, расповел все, как было, а зараз он от этого отмовляется. Так вот, он потлумачил, что он встретил 10-го красовика на вокзале Менском с великой сумкой, але не цікавился, что в этой сумке. Потом они приехали на квартиру, которую арендовал Коновалов, и он так само не цікавился, что собирается делать Коновалов, куда он собирается ехать, куда он поехал 11 числа. Потом только с телевизора он доведался про то, что отбылся теракт, и уже, что до этого дотычный Дмитрий Коновалов, он доведался, когда их арестовали ночью 12-го. После этого следствие запотребовали оголосить его показания, даденные в те часы после арешту. Так вот, из этих показаний выникало совсем отворотное. Выникало, по-перше, что там он признается, что уже на вокзале он доведался про бомбу, про это ему рассказал Коновалов, бо он взял эту сумку велизарную, скинул себе на плечи, а Коновалов ему сказал: «Тишей, там бомба». Потом я доведался про то, что той собирается взорвать метро. И он говорит, что не ведал докладно, а я ведал, что будет выбух. Чему он это забил, он не ведает, а я скажет, что той признался, что на передодні, литерально 9-го красовика, милицианты взяли его отбитки пальцев у Коновалова, и тогда он зрозумел, что его хутко вылечат, что он дотичный до выбуху на проспекте Переможца в 2008 году. И, мовля, ему все ровно, и он приехал робить этот теракт. Небыто Коновалов навод хотел после этого зарабить самогубство и показывал Ковалеву некие таблетки, якими он это сделает. Коли пенсианты спытали его, и не спробовал он предухилить этот теракт, он сказал, что была такая думка, але это ему сябры, и тому он спынился. Але он сказал, что отчувая почувство вины, что мог перешкодить этому, але не зробил это. Он сказал, что у него навод была думка скрасть эту злосчастную сумку, але он его не зробил. И вот после оголошивания письмовых показаний, у конце дня суд начал проглядать эту самую стужку, когда были дадены эти показания, а уже видеостужку. На этой видеостужке видно, что Ковалев сидит в следующем кабинете, и он выглядит достаточно спокойным. Ну, нервуется крыху, когда отказывает на питание, но, в принципе, не выглядит человеком, которого катовали, которого там примушали вельми моцно. И на это ничто не указывает. До его звертаются на вы, при этом присутничает адвокат. Адвокат задает ему доклинальные питания, и он на все отказывает. У меня не склалось уражение, что он на тем допыте хлусил.
Чем скончилось сегодняшнее поседжение?
Скончилось тем, что видеопрогляд протягивается, и он спынился на середине неде, и он будет протягиваться еще у понеделок. Але в принципе, то, что будет сказано, уже ведомо, бо это все было зачитано под час оголошивания письмовых материалов.
Фоторепортаж суду и онлайн-осветление знайдете на сайте свобода.орг. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. На суде по справе теракту обвинувачены Ковалев отмовился от своих показаний, даденных на следствие. Он так само заявил, что его напарник Коновалов не подрывал бомбу у метро. Вызволенные политвязни от Трошченко, Виноградов и Лихавит провели совместную пресс-конференцию. То, что отбывается у Беларуси с политзняволенными, а Трошченко назвал фашизмом и гандлем рабами. Сегодня 12-я годовина гвалтовного зникнення Виктора Гончара и Анатолия Красовского. У нидерландском городе Эйндховен, який з'являється побратимом Менску, пройде церемония ушанования памяти зниклых. Беларусьбанк спиняє прийом заявок на набиття валюти под соціальні мети по офіційним курсі. На біржових торгах обозначилася тенденція помірковного умацування рубля. Працягваем праграму. Палітвязень Дмітр Бандаренко застаецца ў турэмным шпіталі, у яго пагоршылася здароўе. Экс-кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў абураны далейшым утрыманнем Бандарэнкі. Самога Саннікава і іншага экс-кандыдата Мікола Статкевіча прымушаюць пісаць зварот аб памілаванні. Навіна жыцця палітвязняў збірала Галіна Бакунчык.
Палітвязень Дмітр Бандаренко застаецца ў турэмным шпіталі пасля аперацыі на хрыбетніку. Учора з ім сустрэлася адвакат і жонка Вольга. Яна і паведаміла свабодзе, што здароўе ў Дмітра пагоршылася.
Стаялі стоя, потому што не можуць сядзець. Ну, апіраўся на калена. Ну, здароўе сказаў, што хуже стала. Ну, заметіў, што когда ходзяць, хромаюць, падвалаківаюць, цепляюцца пальцами за пол. То есть стали хуже пальцы ноги работать правой. Думаю, что может быть с тем, что пока был в пятый, ему делали электростимуляцию, и стало лучше. А сейчас стало снова хуже. Болит грудной отдел, колени опухли. Говорят, что не может пить аспирин, потому что проблема с желудком еще. Из-за этого очень большой гемоглобин, вернее, просто густая кровь. Это всегда вероятность тромба.
Встреча с адвокатом сегодня имел экс-кандидат на президента Андрей Санников. Про это поведомила жонка политвязня Ирина Халип.
Никаких телефонных звонков ему валяли, хотя згодна з правіламі ўнутранага распарадку, кожны асуджаны мае права 3 разы на месяц тэлефанаваць да хаты. І яшчэ Андрэй распавёў адвакат, што нумар народнай волі за аўторак было надрукавана маё з Андрэем інтэрв'ю пра праблемы асуджаных, пра тое, як адміністрацыя парушае правы асуджаных. Увесь гэты нумар, а яго выпісваюць вельмі многія, там у Наваполацкай калоніі быў выдалены. Ніхто не атрымаў той нумар народнай волі, але сказаў нейкі адзін асобнік зараз ходзіць па руках. Ён вельмі рады, што многіх людзей вызвалілі, але был абсолютно разъюшен и тем, что сирот вызволенных не было Димы Бондаренки. Андрей сказал, что выпускать людей, крыстающихся неким там принципом гуманности, у этой спис не уключить Бондаренку с ягонными проблемами со здоровьем, это просто здек над принципами гуманности.
Еще один экс-кандидат на президента Дмитрий Вус днями телефоновал до хаты и поведомил, что администрация Могилевской тюрьмы, где он отбывает покарание, увела новые обмежевания на контакты с родными. Поведомила жонка политвязня Евгения Вус.
Звонила мне в воскресенье. Он сказал, что вот они даже когда звонят, у них не конкретное количество звонков, как изначально он говорил, а сейчас какое-то что-то там по жребию, то есть тянешь жребий. Если тебе не везет, там не вытянул ни разу, так ты в течение месяца-двух даже можешь ни разу и не позвонить.
Сведаем про вызволение вязня так само неведомо, так?
Не знаю, потому что после этого ни письма не было, ни звонков. Я думаю, узнаем, газеты же ему приходят. Он говорил «Народная воля». Я ему писала «Наша Нива». Что-то там про рынок и не только «Комсомольская правда», не только «Советская Беларусь».
Вы выписывали ему, так?
Нет, ну «Советскую Беларусь» я ему ясно не выписывала. Я не знаю, откуда она есть.
Так само обмежевано в контактах я еще один кандидат на президента Микола Статкевич. Администрация школской турмы забороняя ему телефоновать жонцы, шлюб с якой не оформлены юридично. Тем не менее, стало вядома, что на Миколу Статкевича и снова почался тиск с потребованием писать лист о помиловании, каже Марина Адамович.
Коли вы зауважили, амаль все, кого вызвали, казали, что на их почали тиснуть в пятницу, в субботу. Есть звездки, что, правда, с субботы почали мощно тиснуть и на Миколу. Навод не кажут, что там про прошение помилования, бо это смешно и недоречно. Напиши хоть что-нибудь. Просто особисто звернися, что это самое головное. Правда, Шкловская колония некая вельми отметная своим к ней не выслужится и нежидание бачить дарей за свой нос.
Невеста лидера Молодого фронта Дмитра Дашкевича Наста Положанка поведомила, что Дмитр уже четвертый день тримая голодовку протесту. Он находится в штрафном изоляторе и никакой информации от его нема.
Паведамляла Галіна Бакунчык. Сёння 12-я гадавіна гвалтоўнага знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. З гэтай нагоды ў нідэрлянскім горадзе Эйндховен, які з'яўляецца пабрацімам Менска, адбудзецца цырымонія ўшанавання памяці зніклых беларусаў і акцыя салідарнасці з палітвязнямі. Пра гэта паведаміла Свабодзе дачка Анатоля Красоўскага, каардынатар грамадскай ініцыятывы «Мы памятаем» Валерія Красоўская. Паводле яе жыхары галянскага гораду будуць пасылаць паштоўкі беларускім палітвязням. На гэтую паштоўку змясцілі выяву карціны Валерыі Красоўскай «Вясёлка».
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму «Ці гатовыя беларусы да жыцця ва ўмовах рынку». Беларусь паўстала перад неабходнасцю рынкавых рэформаў. Ці гатовыя да гэтага грамадства? Ці змогуць улады адмовіцца ад сваёй сацыяльна-эканамічнай палітыкі? Як забяспечыць стабільнасць у працоўных калектывах? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» былы міністр працы Беларусі Александр Саснов і глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Кастусь Куратовіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза пазней у вечаровым эфіры, а мы працягнем эканамічныя тэмы. Міністэрства эканомікі Беларусі зноў спрабуе абмежаваць цэны на некаторыя сацыяльна значныя тавары. Пастановай нумар 144 вызначана, што да 14 снежня будуць рэгулявацца цэны на вараную каўбасу, сасіскі, селядцы, іншыя харчовыя тавары, а таксама на імпартную садавіну. Упершыню падобныя абмежаванні сёлета ўвялі яшчэ ў траўні, аднак цэны на харчы працягвалі расці. Пра гэта сведчылі сёння пакупнікі, з якімі гутарылі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Мясо, сала і лекі становяцца ўсё менш даступнымі насельніцтву. Рэпартаж Андрэя Белагубова з Магілёва.
Любускі міні-рынак у Магілёве, а цэнтру горада далёка. Як і на іншых гарадскіх рынках, пакупнікі таўкуцца ля павільёнаў мясцовых мясакамбінатаў. Харчы тут крыху таннейшыя, чым у крамах. Чэргі па каўбасу і кураціну. Пра цэны на іх гаворыць наведнікі рынку.
Куры ўже 19 тысяч кілаграм. Сарделкі былі 26. Мясо не ліжыць свабодна. Дзяжу так ішоў. Ладно, так уже и купишь что-нибудь, если привоз, так уже хватает немножко. Под вечер уже нету ничего.
19 тысяч курица. Мне, наверное, все дорого. У меня доход маленький.
что, по-моему, низких цен сейчас не бывает.
З м'ясного шапіка виходять подарення сталого віку. Хотіла, каже, м'яса таннішого взять. Дивусь, нема такого тут.
М'ясо ми мечтаємо тільки, не по карману нам. Ну, тут з м'ясокомбінату рагу привозять.
У гуторку вмішується пенсіонер. Він набив курицю. А Бурна заявляє.
Логіки в ценообразуванні не видно. На 100% повисились, на 300%. Какого-то єдиного смисла в ценообразуванні поки не видно.
У м'ясному павільйоні гутору з продавцом. Покупнику няма.
Цены высокие. Больше берут сало, его на дольше хватит. По мясу, ну, посмотрите, цена какая. Берут сейчас то, что дешевле. Фарш берут, колбасу берут, рагу, ребро. Пенсионер раньше, если мог купить себе кусок мяса, теперь он уже вздыхает, посмотрит. Цены не останавливаются, цены растут. То, что говорят по телевизору, это одно. А в реальности оно получается совсем другое.
Родинщина. Передает Михаил Корневич.
Рынок центральный в городе, как звучайно, шматлюдный. Кидается в очи, что за лето поменяло прилавков. Особливо это видать там, где продают свежее мясо. Роды попустели, мяса не шмат, а цены на свиную выроску сягают за 50 тысяч. Вот спадарыня приглядается до цену и только крутит головой. Пытаюсь ее, что я надумаю про такие цены.
Я думаю то, что это неприемлемо для нас, пенсионеров. Почему? Потому что все то, что я хочу, я не могу себе позволить.
Молодый спадар так само поглядая на цены мяса, але ничего не купляя и кажа, что зараз тяжко не только пенсионерам.
На печенье может как-нибудь и то 20 тысяч.
А мясо тут все
48 тысяч килограмм поленниц.
Купляешь?
Нет.
Что ж, колбасы уже дошли до 60-70 тысяч. Это ж, конечно, не цена для нас, правда, с нашей пенсией.
До нашей размовы долучается еще один спадар.
Вот видите, масло подсолнечное. Загнали 19 тысяч, 900 грамм. Ну куда к чему годится?
А вот мясо, колбасы?
А то вообще вот сдурели. 50-40 тысяч заявляют. Ну так что ж, выростка. Где мыслим? Это не знаю, правительство тут вообще сработало на ноль. Я получаю 850. Вы знаете, хожу по базару и ищу, где подешевле. Вот что у нас получается.
Молодая спадариня побач, выбирая мясо и почувши нашу размову, кажа.
Все дорого. Переходим на растительную пищу. Мясо очень дорого. Ну, фруктов меньше стали кушать, может.
Пытаюсь у спадара. Ты купи мне что сегодня на рынку?
Купил манки и гороху купил. Все, пойду что-нибудь такого подешевле, где найду. Чтобы можно было желудок свой утомить. Плохо тут что-то, не знаю. Для чего они доведут нас? Мы всю жизнь работали и думали, что будет все лучше, а тут получается каждый мне хуже.
Берестейщина. Тему огляду протягивает Павел Константинов.
Берестейцы кажут, что каждый поход у краму або на рынок выкликает неуро. И додают, что это еще и не межа кризису.
Сейчас начнется отопительный сезон, и мы вообще будем...
Пенсіонери обураються, що ціни на ковбаси на ринку часом сягають ледве не до 100 тисяч.
От раз ми в состоянии купити вот эту колбасу по 60, по 50, по 70, понимаете? У нас зарплата у дівчонок 500. Не пенсіонерки вони ще, у них зарплата 500. Не знаю, трудно буде виживати.
У ситуації дороговлі многі берестейці старшого віку і знову складають свої сподівання на власне летище, присядібні наділи.
Я сейчас вот бегу на дачу, это богатство. У меня малины сколько хочешь, клубники сколько хочешь, помидоры, все свое. То нужно дополнительно трудиться. Вот не сидеть на скамеечке, а трудиться надо. Поэтому надо жить, а чтобы жить, как говорят, хочешь жить, умей вертеться.
Голосы из региона Беларуси. Сьогодні у Світлогорську на заводі зборного железобетону, який належить місцевому домобудовничому комбінату, був вимушений вихідний день. А раніше люди тут відмовлялися працювати, бо були незадоволені заробками. Повідомляє Єгор Майорчик.
Сёння на Светлогорском заводе сборного железобетона працавали только допоможные службы, а рабочие вытворчасці буйнопанельного домобудавання отпочивали. Напередодні они наогул адмаўляліся працаваць, апавядае один з працаўнікоў заводу.
Все сейчас недовольны зарплатами. Люди с КПД с утра отказались работать, мало того, что малые зарплаты, плюс то, что не приходит этот цемент, а естественно им доведены планы. А планы не выполняются из-за того, что нет цемента. И, соответственно, зарплаты уменьшаются. Люди недовольны, что они не по своей вине не выполняют план, а по вине нанимателей. Плюс у нас еще и зарплата до сих пор не выплачена. За август год отказались работать.
Это был уже другий страйк на тыдне. 12 вересня зранку не працавали рабочие бетонно-змешвального вузлу. Причина та же – отсутность цементу, несприяльные умовы працы и низкие заробки. У адміністрацыях заводу і домабудаўнічага камбінату лічаць, што шум вакол прадпрыемства ўзнялі недабразычліўцы. Не ўсё так змрочна. З выплатай заробкаў сапраўды была затрымка, але ўжо сёння грошы людзям пачалі выдаваць, а вымушаныя выходныя прадыктаваныя нястачай цэменту высокай маркі. Гаворыць адзін з намеснікаў дырэктара.
У нас сёння выходной, потому што нету цэмента маркі 500. Шлагапартлан ёсць, а маркі 500 нету. Он в пути. Не грузіцца, или не хватает, или я не знаю, в чем дело. Бывает и не проплачиваем, бывает и проплачиваем. В основном проплачиваем.
Суразмоўца кажа, что не трэба верить тому, что заробки на заводе 600-700 тысяч рублёў.
Средняя зарплата у нас 1 100 000. Там, по-моему, сказали 600-700. Это брехня самая настоящая. У нас люди по 1 800 000 и по 2 получают. Бетонщики, арматурщики, сварщики, формовщики. А, конечно, какой-нибудь бичара, алкаш, уборщики получают по 500-600 тысяч и сторожа. У нас зарплата, я скажу, вы знаете, достойная. По уровню республики у нас нормальная, хорошая зарплата. Чтобы зарплату поднять, надо, чтобы было производительность хорошая.
На заводе спадзяюцца, что цемент потребной марки прибудет хутка и вытворчасть почне працавать у звыклым режиме. А сегодняшний выходный рабочие отпрацуют поздней, у одну с суботов, коли наладятся сыровинные поставки.
Чому 13 вересня не были вызволены все политвязни? Які ўплыў на беларускае грамадства зробіць вызваленне палітзняволеных? Як адрэагуе на гэта Захад? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, лідар грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і аналітык Марына Рахлей.
Праскі акцэнт у нядзелю, ну а зараз слова слухачам свабоды.
Ну, добра цяпер. Цяпер пенсію... Мы пенсионеры не отрываем $100. Добро. Шкварка сгинула. Осталось только одно питво. Горелка. Шарка и шкварка. Шкварки нема, горелка. Вот они спиваются все. Молодь. Вот такое житье. Сало нема у крыши. Ночью люди занимают черги, чтобы купить сало в магазине. От комплекса Светла Черков, скажем, на проезде у крыши. Люди ночью занимают чергу. А на базары, на рынке, сало каштует 40-50-50. Россияне побач і ўсё выграбаюць.
Выдатна помню, як прыкладна год таму спадар Лукашэнка на адным із сваіх саднякоў заявіў, што Беларусь, дзякуючы яму, Лукашэнкі, жыве лепш усіх рэспублік былога саюза, нават лепш за Расію. У Москве, канешне, пачулі ягоную балтаўню і адпаведна адрэагавалі. Ну, калі ты лепш за ўсіх жывёш, то і за газ плаці, як усе, і ніякіх паблажак табе больш не будзе. І што мы маем у выніку? Літаральна за год спадара Лукашэнку апусцілі з нябёс на грэшную зямлю.
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Чакаем вашых водгукаў. З вамі Радыё Свабода. Асноўная тэма дня. На судзе па справе тэракту абвінавачаны Кавалёў адмовіўся ад сваіх паказанняў, дадзеных на следстве. Ён таксама заявіў, што яго напарнік Канавалаў не падрываў бомбу ў метро. Вызваленыя палітвязні ад Трошчынкаў, Вінаградаў і Ліхавіт правялі сумесную прэс-канферэнцыю. Тое, што адбываецца ў Беларусі з палітзняволенымі, ад Трошчынкаў назваў фашызмам і гандлем рабамі. Сёння 12-я гадавіна гвалтоўнага знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. У нідэрлянскім горадзе Эйндховен, які з'яўляецца пабрацімам Менску, пройдзе цырымонія ўшанавання памяці зніклых. Беларусьбанк спыняе прыём заявак на набыццё валюты пад сацыяльныя мэты па афіцыйным курсе.